С вами Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте я рассказываю, что пишут и говорят о событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет об ударе Ирана по Израилю и об Александре Дугине во главе школы при РГГУ. В ночь 13 на 14 апреля Иран нанес по Израилю удар сотнями дронов и ракет. По сообщениям израильских СМИ, 99% из них было сбито, и в результате удара никто не погиб. Большинство израильтян отделались легким испугом и уже рассказывают об этой ночи анекдоты, пишет очевидец Варвара Турова.
Все работает в штатном режиме, аэропорт открыт. А также я только что увидела свеженький анекдот на злобу дня. Ракета прилетела в Тель-Авив, но отправилась обратно в Иран, потому что не нашла, где припарковаться.
Между тем, накануне комментаторам было не до шуток. О планах Ирана нанести по Израилю массированный удар заранее сообщали израильская и американская разведки, и многие комментаторы предполагали, что эта атака может плавно перерасти в Третью мировую войну. Неоднозначную ситуацию комментировал на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Приходится признать, что в данный момент мир находится на пороге новой большой войны на Ближнем Востоке, которая по своим масштабам и последствиям может превзойти войну, которая продолжается последние месяцы. Войну Израиля с террористической организацией «Хамас» в секторе Газа. 190 дней этой войны продемонстрировали всю противоречивость ситуации. Если в первые недели после нападения террористов из организации «Хамас» на Израиль симпатии международного сообщества были на стороне еврейского государства, то стремление Израиля уничтожить террористическую базу в секторе Газа, изгнать с его территории или ликвидировать руководителей «Хамас» и боевиков этой бандитской организации, привели к многочисленным жертвам среди мирного населения сектора Газа, продолжающего поддерживать хамасовцев, и к изменению реакции международного сообщества, к многочисленным демонстрациям во всем мире в поддержку палестинцев сектора Газа, к изменению настроений даже среди избирателей президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена и к готовности некоторых стран Европейского Союза, прежде всего Ирландии и Испании, признать суверенитет несуществующего на данный момент государства Палестин. Таким образом, и война Ирана против Израиля может также значительно изменить всю международную ситуацию. Мы еще должны будем понять, как отреагируют на интенсификацию военных действий главные союзники Ирана. Прежде всего, президент Российской Федерации Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ин, в последнее время объединяющие усилия в противостоянии с Западом. Ну и, разумеется, будет важна реакция председателя Китайской Народной Республики, генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина, чья страна, по сути, стоит за этой осью противостояния с Западом, рассчитывая в случае ослабления и России, и Соединенных Штатов, и Европейского Союза добиться создания так называемого биполярного мира, влияние в котором будет разделено между Вашингтоном и Пекином.
Россия от возможного обострения конфликта только выиграет, писал журналист Александр Фридман.
В преддверии удара Ирана против Израиля многие аналитики подчеркивают, что эскалация и большая война не в интересах Тегерана, Иерусалима, Вашингтона и всего Запада. А в чьих она интересах? В интересах Хамаса, ибо для Израиля откроется новый фронт. В интересах Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, ибо ослабит Иран. В интересах демократической оппозиции в Иране, ибо дает определенный шанс на разгром фундаменталистского режима. В интересах террористов из исламского государства, для которых шиитский Иран является лютым врагом. В определенной степени и в интересах Китая, ибо отвлечет США от Тихоокеанского региона. В выигрыше от войны останется и Россия. Она лишится поставок вооружения из Ирана, а ее партнер из Тегерана рискует получить хорошую встряску. Война, однако, безусловно, отвлечет внимание от Украины, негативно скажется на объемах западной помощи Киеву и облегчит Москве решение своих задач в Украине. Для Кремля большая война на Ближнем Востоке станет большой удачей.
Во время атаки Израиль защищала не только его собственное ПВО, но и другие страны, в том числе арабские. Эта ночь показала, что у страны есть мощная поддержка на Западе, констатирует израильский журналист Михаил Гуревич на канале Игоря Нулгрэм.
По сути, сегодня произошло некое обнуление. Если в последние недели мы говорили о том, что Израиль находится чуть ли не под эмбарго, в блокаде из-за продолжающейся военной операции в Газе, то сегодня мы наблюдаем, в общем, практически единодушную поддержку еврейского государства со стороны ведущих стран Запада и в том числе со стороны наших арабских соседей. Все-таки нельзя забывать, что теперь речь идет о противостоянии между шиитами и суннитами, и мы здесь, видимо, на стороне умеренных суннитских режимов, в первую очередь стран Персидского залива, Аравийского полуострова, а также Иордании и Египта. И, по сути, идет разговор о неком новом оборонном союзе, потому что, еще раз напомню, минувшей ночью иранскому удару противостоял не только Израиль, США и Великобритания, но и Иордания, Египет, последовательно Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. То есть, по сути, мы говорим о вот неком таком военном блоке, который теперь можно вполне себе официально оформить. То есть, условно, несколько месяцев, я напомню, говорили несколько месяцев назад, до начала войны в Газе, мы говорили о нормализации отношений с Саудовской Аравией. Однако Риад требовал от нас предоставления независимости палестинскому государству. Но вот я надеюсь, мы это увидим, насколько эта тактика сработает, но произошедшая ночью может несколько изменить расстановку сил и может ускорить нормализацию отношений и, скажем так, создание некого оборонного союза.
Многие комментаторы после удара по Израилю вспоминали Украину. Одни пишут про сходство ситуаций, в которых оказались обе страны. Анатолий Ахутин.
Украине и Израилю грозит одна сила. Россия и Иран – только два ее обличья, а существо ее – война. Необъявленная, но уже явная война войны против мирного мира. Чтобы защитить свою мирность, надо стать войною, чему противится не только мирное благополучие, но и ответственность за мир. А воюет с миром сила, которой наплевать на мир. Опасное противоборство благоразумной сдержанности с одержимостью.
Другие вспоминают про различия. Андрей Ямпольский.
Сел писать пост о том, что агрессия России против Украины отличается от вчерашней войны с саламандрами на Ближнем Востоке, которую союзники выиграли с сухим счетом. Мол, и ракеты в России гораздо более мощные и быстрые, и 1500 километров между Израилем и Ираном, и территорию Израиля накрыть щитом ПВО легче, потому что она в 1000 раз меньше украинской, и средневековые аятолы ведут себя гораздо ответственнее, чем российский упырятник. Потом подумал и решил, что, конечно, если бы по-настоящему вступилась за Украину НАТО, то, несмотря на все эти соображения, Россия еще 1.5 года назад убралась бы в освояси, где и посвятила бы себя следующие 100 лет привычным свинством, взаимным грабежам и сажанием на бутылку. В общем-то, и сейчас не поздно, по-моему.
Удар Ирана стал местью за авиационный удар Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске, в результате которого погибли несколько офицеров корпуса стражей Исламской революции. Прокремлевские блогеры сразу стали писать, что атака Ирана не была провальной. Ее просто просчитали таким образом, чтобы не наносить Израилю серьезный ущерб. Такого мнения придерживаются и многие оппозиционные комментаторы. Например, политолог Владимир Пастухов. Вот его комментарий на канале Ходорковский Лайв.
Иран работает, а ЕДД работает исключительно на внутреннюю аудиторию. То есть, во-первых, собака знает, что сало съела. Мясо там не важно. То есть они знают, что это было, у Израиля была ответка. То есть они все что угодно могут говорить про то, что Израиль ни с того ни с сего уничтожил их высших офицеров спецслужб, но они прекрасно понимают, что это княгиня должок и что это была ответка за теракт 7 октября. То есть, соответственно, стороны обмениваются точечными ударами, цель которых не победить здесь и сейчас, не спровоцировать там Третью мировую войну, а держать друг друга в постоянном напряжении, ну и как бы ловить такой момент, а вдруг какой-то из этих ударов, знаете, как камушек, брошенный в лобовое стекло, вдруг найдет какую-то точку, после которой стекло-то рассыпется. Они понимали, что то была ответка, и теперь вот задним числом, наблюдая за этим, я понимаю, что у них не было цели сейчас идти дальше. Они свое слово сказали 7 октября. Они будут ждать следующего момента. А сейчас им надо было своему населению показать, что они ответили. То есть это было так, надо было пройти между Сциллой и Харибдой. Надо было, чтобы это прозвучало как можно громче, но чтобы эффект был все-таки ограниченный, который не приводил бы к необходимости уже Израилю, сохраняя лицо по полной давать отлуп. Вот эта необходимость пройти между... Необходимо, чтобы твой верх, моя макушка, чтобы последнее слово было за мной, но при этом сказать это последнее слово таким образом, чтобы за этим не последовали другие слова, это то, что они достигали.
Похожего мнения придерживается и журналист Александр Плющев.
По большому счету, много шума из ничего. Судя по всему, на то и был расчет Ирана. Шум хорошо продается внутри, а вот ничего дает Тегерану надежду на то, что серьезного ответа Израиля, в том числе удара по ядерным объектам, можно будет избежать.
Вместе с тем, некоторые комментаторы предположили, что Израиль не удержится от ответа. Иван Яковина.
Ну что, иранская атака предсказуемо оказалась полной туфтой, пиаром для внутреннего употребления. Но израильский премьер Биби сейчас собирается нанести ответный удар, и это может оказаться намного интереснее. Ему позарез нужно яркое продолжение большой войны. Только такой сценарий позволит ему заткнуть рты подавляющему большинству израильтян, которые все настойчивее требуют досрочных выборов и отправки самого Биби под суд. Логика у него такая. Народ, ну какие выборы? У нас война против Ирана во весь рост. Поэтому он должен сейчас отвечать мощно, чтобы Ирану стало очень больно, и он еще раз попытался бы ответить. Короче, продолжение почти гарантировано, если только американцы не вмешаются. Они хотят успокоить ситуацию.
О том, что война выгодна Нетаньяху, говорит и живущий в Израиле политолог Аббас Галямов на канале украинского информационного агентства «Униан».
Сейчас Израиль наверняка нанесет мощный ответный удар. Нетаньяху прямо кровно в этом заинтересован, поэтому, я думаю, он не упустит. И сложившаяся возможность для него – это, знаете, не единственный шанс вот загладить, так сказать, свою вину перед нацией за провал 7 октября, потом крайне неудачных последних 2 месяца операции в Газе, когда из-за своего пафоса он разругался с союзником Америкой и лишился американской поддержки в значительной степени, не решил проблему беженцев, соответственно, из-за того, что беженцы, значит, мешают захватить Рафех, застопорилась вся операция, осадки Хамас, ну, то есть практически весь Хамас уничтожен, в одном месте группировка есть, а его не могут их оттуда выковырить, потому что там 1,5 миллиона беженцев, значит, а вывести их в другую сторону, вот он не может, потому что партнеры по коалиции, такие израильские еврейские нацисты, да, знаете, вот, у него эта коалиция, она ультраправая такая, да, и они... Против, они там требуют всех разбомбить, всех чертов снести, там стереть в порошок. И он идет у них на поводу и, значит, отказывается решать проблему с беженцами. Ну, то есть, в общем, в значительной степени эта проблема такая внутриполитическая, она выросла из внутренних расколов, из политических проблем самого Нетаньяху. Так же, как путинская агрессия против Украины выросла, в принципе, из внутриполитических проблем путинизма. Вот это та же самая история в Израиле. И поэтому вот у него... Там застопорилось, 7 октября ему народ не простил, у него рейтинги, конечно, упали, там бледная тень от того, что было раньше. И для него вот сейчас там мощный ответ Ирану, я думаю, будут бомбить вот эти ядерные объекты иранские, потому что это давняя мечта Нетаньяху, его давнее обещание избирателю, значит, не допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. И вот теперь у него появился, так сказать, легитимный повод. Поэтому я думаю, он, конечно, это сделает. И тогда уже в ответ Иран начнет уже не избирательно, так сказать, обстреливать Израиль, не так вот аккуратненько, как это было вчера, только по военным объектам.
Другие комментаторы предположили, что реакция на удар Ирана будет сдержанной. Иван Преображенский.
Моя версия. Серьезная озабоченность, новые санкции и ответный удар персонально от Израиля, который еще и попросят сильно не жестить. Если реакция будет такова, то это снимет любые ограничения для Ирана, значит, и так можно. И негативный косвенный эффект для Украины, финансовую помощь Израилю могут отделить от помощи Украине в Конгрессе США и принять, а помощь Украине тогда совсем зависнет. Плюс, как всегда в таких случаях, подорожают энергоносители. Путин, небось, уже считает дополнительную прибыль, которая пойдет на его агрессию против Украины.
Ответные меры Израиля сосредоточатся на ядерной программе Ирана, говорит на своем канале журналист Майкл Наки.
Политика Ирана, которую он и вел, и ведет до сих пор, это политика террора, политика, чьей целью является уничтожение государства Израиль как такового. Самое опасное в этом части – это то, что Иран пытается произвести ядерное оружие, периодически, когда они делают в этом какие-то большие шаги, да, Израиль это пресекает. И, собственно, я думаю, это то, что мы увидим сейчас. Мы увидим, что реакция Израиля в основном будет сосредоточена на уничтожении ядерной программы Ирана, на уничтожении ученых, которые ей занимаются, на уничтожение объектов, где проходит вот там в центрифугах обогащение, уничтожение складов.
Страны Большой Семерки обвинили Иран в том, что он сделал шаг к дестабилизации всего региона и бесконтрольной эскалации, призвали его воздержаться от дальнейших атак и выразили солидарность с Израилем. Пока Израиль действительно принял решение не отвечать на неудавшуюся атаку Ирана собственной атакой по иранской территории. Но это не значит, что все закончилось и можно праздновать, пишет блогер Андрей Никулин.
В сети прямо с утра полились насмешки на тему результатов страшной иранской мести и столь слабого эффекта от такой шумной и обильной атаки. Смеяться здесь не стоит. Удары подобного масштаба вогнали бы в жесткий кризис любую страну региона. Случай Израиля и сочетание наличия профессионального и обильного ПВО, как и достаточно компактной территории, которую нужно защищать, уникален. Но любая ошибка, что сейчас, что в будущем, чревата серьезными потерями и разрушениями.
Эти выходные явно не в последний раз заставили человечество опасаться Третьей мировой войны, пишет оппозиционный политик Лев Шлосберг.
До тех пор, пока целью одних является благополучие и безопасность, а целью других – причинение максимального вреда соседу, вплоть до полного его уничтожения, каноны Третьей мировой будут появляться на горизонте с каждым новым движением вооруженных сил.
Заставляет задуматься и то, что Иран, который уже 40 лет находится под санкциями Запада, способен не только отправлять сотни беспилотников в атаку на Израиль, но и поставлять их России, которая с их помощью бомбит Украину. Что-то, видимо, с этими санкциями не так, пишет украинский телеграм-канал Пульхерия Ананасовна. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Салам алейкум. Здравствуйте. У микрофона Майрбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Российский государственный гуманитарный университет может превратиться в центр консервативной идеологии. В его стенах заработала высшая политическая школа имени Ивана Ильина, которую возглавил Александр Дугин. Школа имени Ильина открылась еще в 23-м году. О том, что Дугин официально назначен на должности руководителя, стало известно 2 апреля, когда о задачах, которые стоят перед ним на этом посту, рассказал предприниматель Константин Малафеев, владелец телеканала «Царьград». По мнению Малафеева, школа, которую возглавил Дугин, должна привести российское образование, цитата, «в соответствие с нашими традиционными российскими духовно-нравственными ценностями», конец цитаты. Многие комментаторы поразились тому, что учебным заведением в рамках некогда прогрессивного РГГУ руководит одиозный почвенник Дугин. Дмитрий Ахтырский.
В моей «Альма-Матер» открылся аналог нацистского «Аненербе». Что характерно, в учредительном документе сей центр сокращенно именуется ВПШ. Интересно, намеренно или случайно его назвали так, как назывался комплекс зданий на Миусской «Высшая партийная школа».
Ивана Ильина, в честь которого названа школа, многие считают идеологом русского фашизма. Сергей Бородин.
Нацизм – теперь официально признанная российская цивилизационная идентичность и традиционная российская духовно-нравственная сущность. Как признавал президент Российской Федерации, одного философа он особо уважает – Ивана Ильина. Того самого Ильина, утверждавшего и доказывающего, что фашизм и национал-социализм гораздо эффективнее для управления россиянами, нежели бредни коммунизма.
В последнее время Александр Дугин публикует много ярких постов, которые часто высмеивают в соцсетях. В одном из них он пишет: «Очень важно, чтобы по Руси снова пошли ручьями калики перехожие, божьи люди, русские странники». В другом заявляет, что Иерусалим будет русским городом. Многие считают эти тексты бредом сумасшедшего. Такова новая российская норма, говорит на своем канале журналист Александр Невзоров.
Становится понятно, что Россия вновь под игом. И это иго гибифреников, парафреников, параноиков будет гораздо тяжелее иго татаро-монгольского. И его последствия будут еще трагичнее, чем проделки Батыя и Тахтамыша. Прольется еще больше крови и гноя, а откат назад в развитие будет еще дальше. Но зато эта ига, в отличие от монгольского, будет очень смешным. Сохранившие рассудок граждане будут умирать веселенькими. Впереди, как обещает Дугин, необходимость изгнания бесов из фенов и микроволновок, а также поиск демонов в двигателях внутреннего сгорания, ну и в любой импортной технике. Вероятно, будут открыты районные пункты экзорцизма. Нет, слушайте, это не бред и не вымысел. Это на полном серьезе вещает на центральных каналах существо, которое назначили уже официально. Он отхватил должностишку реконструктора и реформатора всей системы образования. Он такиш возглавил, скажем так, вот всю ту систему, которая сейчас будет идеологию производить. И не надо думать, что маразматичность планов каким-то образом может воспрепятствовать их осуществлению. Слушайте, вы уже должны были привыкнуть ко всему. Все происходит постепенно. Маразм медленно, но верно пропитывает страну. И со временем вот этот бред Дугина станет такой же привычной нормой, как стали бомбардировки украинских больниц, русский расизм, культ войны. Отметим, что вся эта дикость, вся эта патология никого уже не удивляет. Это стало нормой. То, что казалось абсолютно немыслимым. И не надо к этим словам относиться легкомысленно.
С тем, что события развиваются логично, соглашается бывший ректор РГГУ, а ныне оппозиционный публицист и филантроп Леонид Незлин.
Ничего необычного и нового с назначением идеолога русского мира Дугина в РГГУ не случилось. Университеты в России от веку существовали в самых мракобесных государственных тисках, а редкие и короткие периоды академической свободы потому и запомнились, что они были редки и коротки. В редкие и короткие периоды слабости посконного мракобесия в университетах можно было учить и заниматься наукой. Так возник РГГУ, в пику замшелым и застойным в части гуманитарных наук старым советским университетом. И ровно в такой период я имел честь стать ректором РГГУ. Но вскоре начались гонения на ЮКОС, так что не успели мы ни провести серьезную реформу университета, ни выстроить новую качественную систему образования. Это было даже не в прошлой, а в позапрошлой уже жизни. Давно уже от прежнего РГГУ оставалось только имя, довольно невнятно ассоциировавшееся с каким-то либеральным прошлым. Эти ассоциации окончательно устарели, и чтобы не оставалось никаких полутонов, научный центр, который Дугин возглавил, назвали в честь Ивана Ильина, идеолога русского фашизма и почитателя Гитлера.
Студенты РГГУ запустили петицию против создания в ВУЗе учебно-научного центра имени Ивана Ильина. В 20 веке Иван Ильин активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма, говорится в петиции. С оценкой Ильина как идеолога русского фашизма спорит политолог Станислав Белковский на канале Александра Плющева и заодно рассказывает о дальнейших творческих планах Александра Дугина.
Все-таки я бы не назвал Ивана Ильина идеологом русского фашизма, это, безусловно, не так. Он просто на определенном этапе своей биографии поддерживал нацистов и Адольфа Гитлера, желая Германии победы в войне с Советским Союзом. Но это не означает, что он был идеологом фашизма. Кроме того, он любимый философ Владимира Владимировича Путина. А такому человеку даже посмертно можно все. Что касается Александра Гельча Дугина, ну, я рад, что его карьера как-то продвигается. Он не смог въехать на белом коне в Институт философии Российской Академии Наук пока что. И, видимо, это компенсируется как-то должностями в РГГУ. Судя по всему, Александр Гельч будет еще идеологом новой младоконсервативной партии, формированием которой занимается администрация президента, а под ее патронажем генеральный спонсор, насколько можно судить господина Дугина, известный бизнесмен Константин Валерьевич Малафеев.
Если кто из них двоих фашист, то это не Ильин, а Дугин, пишет немецкий политолог, специалист по русскому ультранационализму Андреас Умланд.
Идеологическую квалификацию скорее следует делать наоборот. Фашист, а не консерватор Дугин возглавил школу имени ультраконсерватора, а не фашиста Ильина. Ильин поддерживал фашизм скорее как антикоммунистическое, а не как революционное движение. Дугин, наоборот, фашистский революционер с симпатиями к коммунизму. Поэтому он относится к Ильину сдержанно и, возможно, видит в нем скорее идеологического конкурента, чем полноценного политического сподвижника.
За нынешним накатом мракобесия в российском образовании неизбежно последует реванш прогрессивных идей. Возможно, его даже не придется долго ждать, оптимистично считает Анатолий Несмеян.
Передача права на выжигание образования, культуры и воспитания в руки откровенных мракобесов – это то, что называется больше трэша. Умная власть меняет психику и ментальность медленно, исподволь и с остановками по пути, чтобы закрепить новые нарративы в сознании. Тупая власть, то есть современная российская, действует нахрапом, ломая через колено. Лучшей дискредитации дремучей архаики, чем принудительное и опережающее ее внедрение, и придумать нельзя. Чем жестче давление, тем сильнее откат.
Кто знает, может, из нынешних студентов, которые будут учиться у Дугина, вырастут люди, решительно отвергающие его взгляды, предполагает на канале «Живой гвоздь» Олег Кашин.
Западные программы не заменят привязки к почве. И в этом смысле, реально, я не иронизирую, у меня гораздо больше надежд на выпускников школы Дугина. То есть тех людей, которые, придя, там, не знаю, первокурсниками к этому бородатому чудовищу, да, может быть, даже поначалу всерьез кивая тому, что он говорит на лекциях, за годы обучения поймут, насколько как бы отвратительна его картина мира, и выйдут из школы имени Ивана Ильина убежденными демократами и народниками.
Вместе с тем грустно наблюдать за тем, как образование и наука в очередной раз разрушаются, чтобы когда-нибудь возродиться из пепла. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. А комментировать лучше с осторожностью. Теперь это в России наказуемо. До скорой встречи!